Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора. Мы продолжаем беседовать с вами по катехизической методологии. И напомню, что в прошлый раз мы начали и не закончили обсуждение седьмой заповеди «Не прелюбодействуй». Я говорил вам о том, что вся сложность восприятия этой заповеди современным человеком заключается в том, что именно любовь — та жар-птица, та синяя птица счастья, удачи, которую так стремится обрести современный человек, и человек вообще, может быть, потому что он интуитивно понимает, что это именно то, что роднит его с Богом. Вот. И в то же время, обретая эту птицу, он часто выпускает ее из рук, просто потому что воспринимает ее как свою собственность, как свою удачу, а не как дар Божий. И вот я бы хотел, для того чтобы это не было абстрактно, привести вам несколько примеров, которые в моей собственной практике меня потрясли. Я помню, мне довелось крестить умирающую девушку. Вот, она попала в автокатастрофу, вылетела через лобовое стекло и должна была умереть от обширной гематомы мозга. Вот. Но перед смертью выказала желание креститься, это поддержали ее родители, и я вот в срочном порядке приехал в больницу. Но поскольку она сильно разбилась, врачи меня сразу к ней не пустили и сказали, мы должны ее хоть как-то, хоть чуть-чуть в порядок привести. И вот я сижу в приемном покое, нервничаю, успею, не успею. Вот. И вдруг какая-то женщина подходит ко мне и говорит, батюшка, вы не могли бы поисповедовать моего сына? Он очень в этом нуждается. Я говорю, знаете, мне сейчас не до этого. Она говорит, ну, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть с ним поговорите. Я говорю, знаете, ровно столько, сколько у меня будет времени. Потому что как только меня позовут, я все брошу и побегу крестить эту девушку. Хорошо. И вот она подводит молодого человека, почти подростка. Какой-то он такой весь, знаете, как подростки. Угловатый, неслаженный, какая-то короткая пижама больничная на нем. И вот он так присаживается рядом, я его так приобнимаю и говорю, ну что ж ты такого страшного сделал, что тебе вот прямо сейчас необходима эта исповедь? Ты же видишь, как я занят. Он так вздохнул тяжело и говорит, а я жалею, что отрубил ему голову. Я говорю, подожди, какую голову? Что ты сделал? И он рассказывает историю, видимо, так вот Бог разрешил ему рассказать, вот, и я все выслушал, которая сводится как раз-таки к нарушению заповеди, не прелюбодействуй. А история следующая, ну, такая проза жизни. Вот, мужчина уходит из семьи, вот, нашел другую женщину, вот, но при этом новая его женщина не препятствует тому, чтобы он общался со своим ребенком. Вот, ребенок очень любит отца, страшно переживает. И он все время, всякий раз, встречаясь с папой и дома, когда он приходит, и, значит, приходя туда, на новое место, где, значит, находится отец, он всегда любую беседу заканчивает одним и тем же. «Папка, возвращайся домой». Вот. А отец ему говорит, «Сынок, ну ты знаешь, не все так просто. Твоя мама сложная женщина. Вырастешь, сам все поймешь». Вот. Ну и вот так все это происходит какое-то время. И однажды он пришел к отцу, этой женщины не было дома, а отец с незнакомым человеком выпивал на кухне. Вот. Ну и он предложил сыну подождать в комнате. Тот сидел и через какое-то время услышал звуки ссоры, шума, драки. Вот, вбежал на кухню и увидел, что этот незнакомый мужчина избивает его отца. Вот, он попытался, значит, 12-летний отрок, что он может сделать? Попытался как-то остановить, но тот угрожающе на него рявкнул. «Иди отсюда, щенок, иначе я тебе шею сверну». Вот тогда он выбежал на лестничную клетку, стал там, как у нас это обычно бывает, кричать «помогите», вот, стучать в двери. Но вы же знаете реальность этого мира. Если хочешь, чтобы тебе помогли, кричи «пожар», а не «помогите», тогда все сбегутся. Вот. И он выбежал на улицу, там тоже пытался какую-то помощь отыскать, но все тщетно. Вернувшись через какое-то время, он увидел, что его отец лежит окровавленный на полу, а этот незнакомец допил оставшееся спиртное и просто вот положил голову на скрещенные руки за столом и уснул. Вот и тогда он идет за дверь, берет топор и бьет по шее этого незнакомца. Вот. Не один раз. Так что он воспринимает это как обезглавливание. Я жалею, что отрубил ему голову. Вот. Ну, потом выяснилось, что это действительно какой-то случайный собутыльник, даже и с уголовным прошлым. Вот, поэтому он так себя вел. Ну, отец-то синяками просто отделался. Вот. А у мальчика принудительная госпитализация, психоневрологический диспансер. Вот сейчас ему, в момент, когда он ко мне на исповедь пришел, было 22 или 24 года, я сейчас уже точно не помню, выглядит он как 14-летний паренек. И вот его восприятие этой ситуации. Я жалею, что я это сделал, потому что жизнь пошла наперекосяк. Вот отец после этого спился, где-то замерз зимой. Вот. Мать тоже, по сути дела, потеряла сына, потому что он все время на принудительном лечении. И я вот размышлял над этой исповедью горькой и подумал, ну а кто виноват? По идее, да, по идее, виноват папка, который полюбил другую мамку. Вот. Почему? Да потому что за любовь приходится бороться. А какой бы сложный человек ни был, мы понимаем, что мы вбираем его в себя не только с его достоинствами, но и с недостатками. И мы это очень хорошо понимаем уже после первого месяца нашей супружеской жизни. Вот. Но в этом и есть благословенная задача христианского брака не с тем, чтобы паразитировать на этом чувстве, а как раз-таки улучшать изначальную данность и восходить к той большой любви, которую Господь приготовил человеку, и которой он сам богат. Потому что Бог нас любит именно так. Он ведь не обольщается насчет человека. И даже апостолам иногда говорит: «О, род лукавый, прелюбодейный», но при этом не бросает их. Наоборот, старается в этой близости непосредственно все время улучшать, 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 бороться за человека. Поэтому брак без борьбы за чувства, вот, без преображения данности, которая есть симпатия, в заданность, которая есть любовь, он немного по себе стоит. Поэтому мы видим, что люди и по 15, и по 20, иногда по 40 лет, прожившие в одном браке, вдруг по поговорке «седина в голову без в ребро», вот, начинают куролесить, вот образно выражаясь. А по одной простой причине — нельзя никогда успокаиваться. Нужно все время, да, свои чувства отстаивать перед небом. Вот. Но люди предпочитают успокаиваться, а дьявол-то не спит, не ест, пребывает в безбрачии. Вот поэтому он, конечно, никогда не дремлет. И вот этот пример, он показывает, что при всем при том, что он неоднозначный, мы же знаем с вами, что действительно есть разводы по каким-то объективным причинам, где один из супругов монстр и не стремится к любви, или там, скажем, активно изменяет своей половине и не собирается в этом каяться. Вот, ну, масса вещей, когда действительно брак не может существовать, потому что уже не существует. И в этом случае люди вступают во второй брак, и он становится более или менее счастливым, и дети как-то могут адаптироваться в этой новой семье, скажем, дети от первого брака. Но я специально привожу такой пример, чтобы показать, что вполне-вполне можно было бы побороться за то, что еще было семьей, вот, нежели идти по пути наименьшего сопротивления. Больше того, церковь с какого-то момента перестает воспринимать человека серьезно. То есть еще третий брак она готова повенчать, но уже не четвертый, и тем более не пятый. А мы знаем, что некоторые люди никак не могут успокоиться. И все время винят свою несостоявшуюся вторую половинку в том, что она не такая, как бы ему хотелось. Вот. И именно поэтому церковь перестает воспринимать такого человека серьезно, видя, что он любит только себя. И ищет другого человека именно для того, чтобы его использовать. Ну и натыкается на стену. С ним, с таким жить не хотят, поэтому он обрекает себя на одиночество. Вот. Другой пример, вот недалеко, как сегодня, со мной произошел, и он тоже с этим связан. Мужчина уже за 50 лет вот, рассказывал историю своего несчастья. Вот, и говорит, что прожил с супругой больше 15 лет и ушел к молодой. Вот, он в этом кается, очень переживает. Но это не просто так, а это действительно трагедия. Потому что он винит себя ни больше, ни меньше, как в смерти своей жены. Вот, что называется, с молодой поигрались, ничего не получилось. И она в конечном итоге от него ушла, или он от нее ушел. А жена, которая восприняла это как предательство, вот, стала болеть. Вот, на нервной почве у нее развились болезни, и она скончалась. Достаточно скоропостижно, еще, в общем-то, молодая женщина. И вот тогда, оставшись один у разбитого корыта, да, может быть, даже если бы один не остался, вот, он все равно мучил бы себя. И вот он действительно не находит в себе никакого покоя. Тело вполне здорово. Вот, но уже на земле человек начинает испытывать адские муки. Не может себя простить за то, что он сделал. Вот поэтому, повторяю, Все грехи мучают нашу совесть. Но есть те, которые церковь называет смертными именно из-за того, что они могут погубить человека и здесь, и в вечности, если человек не покается в них, не попытается исправить ситуацию. Но вот так же, как в случае убийства, смерти, аборта, также и в случае супружеской неверности или каких-то необратимых поступков в сфере пола, человек начинает понимать, что ничего не изменить, ничего не восстановить, и можно только добровольно, смиренно принять страдания, которые настигают его как искупление, как расплата за совершенный им грех. Собственно говоря, я сегодня этому мужчине так и сказал. Я говорю, ну, жена ваша у Бога, поэтому она видит ваши страдания, ваши муки. Вот главное, чтобы вы сами эти страдания и муки сейчас восприняли бы как искупление вашего греха и сказали бы Богу, я мучаюсь не зря. И даже если мои муки будут еще больше тех, которые я испытываю, я готов их принять, Господи, только ты прости. Вот знаю, да, что виноват, не ропщу, но если возможно, помоги. Вот это то, что мы можем людям в этой ситуации предложить. И, конечно, это не единственный пример.
Отец Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что не очень легко узнать своего избранника, тот ли этот человек, который тебе осужден Богом. И все-таки какие критерии? Вот как можно узнать, что с этим человеком я смогу дожить до старости? Или вот как не совершить ту ошибку, которую очень часто совершают люди, и эта ошибка приводит к разводам, к изменам и так далее?
Угу. Ну, здесь опять-таки мы выходим на обсуждение темы традиционного и нетрадиционного. Потому что традиция как раз-таки предлагает научение старшими младших тому, как жизнь воспринимать. Вот, потому что люди всматривались во все области, во все стороны жизни, делали какие-то выводы. Вот как есть там, не знаю, преемственность, какой-нибудь семейный или бригадный подряд в области там, какой-нибудь техники, плотник, там, пахарь, кузнец. А также точно есть преемственность целых поколений, целых культур в обсуждении каких-то вопросов. Поэтому, конечно, когда речь идет о традиционном обществе, мы понимаем, что там все поставлено на то, чтобы исполнить нормы божественные, во-первых, а во-вторых, сделать человека, ну, по возможности счастливым, ограничить его боль в результате неправильного действия. Конечно, нет таких механизмов, которые обрекают человека на счастье. Нет таких способов людьми изобретенными, которые убеждали бы его в том, что, следуя им, он станет счастливым, в том числе и в брачной жизни. Риск есть. Мы с вами говорили о риске воспитания детей. Также точно мы можем сказать о том, что люди, вступающие в брак, подобны людям, выходящим в открытый космос. Вот они не знают, что их ожидают. Вот. Больше того, совершенно очевидно, что, соединяя свои судьбы, они меняют и самих себя. Вот. Мужчина спустя какое-то время может сказать, я тот, кто есть, только потому, что я связал свою судьбу с этой женщиной. И женщина точно так же может сказать, что я была бы другой, если бы была возле другого мужчины. Поэтому вот это взаимное влияние друг на друга, конечно же, присутствует. Вот. И когда мы говорим о том, как человеку не ошибиться, то здесь, конечно, вещи важны какие-то самые незначительные, вплоть до того, нравится тебе этот человек или нет. Ну, такая субъективная симпатия. Вот. И кончая очень глубинными вещами, для чего этот человек живет, во что он оценивает жизнь, к чему он стремится, как он с Богом, как он со старшими, как он с детьми. Вот. Но если говорить о современном уровне, какие-то мелкие нюансы. Вот, подаст ли человек милостыню, как он к нищим отнесется, как он расплатится с официантом или будет говорить с ним в ресторане. Вот какие-то вот такие нюансы, они все могут подсказать человеку, что все это существующее в зачатке может стать чем-то большим в дальнейшем. Вот, конечно, бывает так, что человек говорит, я узнал этого человека, душа его мне известна, и я вижу все эти недостатки. И я понимаю, что с ним мне не будет сладко, но без него еще хуже. Поэтому я в это дело, образно выражаясь, впрягаюсь, слово «супруг» от слова «упряжь», и буду стараться все это преображать. Человек видит, что это недостатки не непреодолимые, что их можно преодолеть. И он берется за это взяться. Я даже знаю, ну, среди своих родственников священника, который женился на безбожнице, на комсорге. Вот. А сейчас, как он говорит, матушка верит больше, чем он. потому что у него хватило, да, энергии, веры, любви, в конце концов, к ней, для того, чтобы свое сделать теперь и ее тоже. Вот, а бывает наоборот. Бывает, что человек только на эмоции любви, только на инерции этой симпатии, этого эроса, не обращая внимания ни на что, впрягается и не выдерживает. Именно потому, что когда энергия пола ослабевает, вот, сексуальные отношения в браке упорядочиваются, выясняется, что другой человек абсолютно чужой ему. Вот, и поэтому задача традиционного общества была предложить молодым людям в момент знакомства, в момент симпатии, либо личного, либо, если общество совсем традиционное, через сватов, да, через родителей, через старшее поколение, предложить им какой-то период для узнавания друг друга. Ну, вспомните, конечно, это светская манера, но тем не менее князь Андрей дает Наташе время вот для того, чтобы она определилась. И он прав, да, она не выдерживает, она не справляется. Вот. Ну и сам-то он после этого бала не делает ей предложение сразу же. С другой стороны, решив сделать, как красиво он поступает. Он приходит не к Наташе, да, со своими чувствами, он приходит к ее родителям. Вот это все и есть традиция, все это и есть культура. Вот. И поэтому вот тот момент, когда в период невесто-жениховства молодым людям предлагается всмотреться друг в друга, он как раз-таки ставит перед собой задачу посмотреть, мне душа этого человека близка, вот, я хочу быть восполненным этим человеком. Вот. Его внутренний мир. А это ведь самое главное. Почему? Потому что в браке же может всякое произойти. Об этом свидетельствует молитва ранней христианки о своем женихе. «Я беру тебя любым, богатым и бедным, здоровым и больным, умным и неразумным». Это действительно сплошь да рядом случается, когда жизнь ставит перед браком, перед супругами очень серьезные испытания. Ну, например, если речь идет о сексуальной жизни, скажем, мужчина-дальнобойщик. Вот он попадает в аварию, вот в результате этого он полностью парализован, вот ему там, скажем, 35 лет, вот, и у него еще молодая жена. И даже, допустим, усложним пример. Почему? Потому что именно с таким примером я и сталкивался. И у них еще нет детей. Вот они там 4 года назад поженились. Вот. И он полностью парализован. Вот. Только голова движется, и все. Вот. И врачи говорят, что с таким сердцем он проживет еще 40 лет. Вот. Поэтому вот смотрите сами. Подруги ей говорят, зачем себя зарывать? У него есть мать, будет за ним ухаживать. Поэтому разводись, выходи замуж. Ты еще будешь счастлива, еще родишь детей. И вот перед человеком выбор. Действительно сложнейший выбор. Вот. И этот выбор сводится к тому, я чего в жизни ищу? Удовольствие или правды? Как сказано в нехристианской традиции, мудрый выбирает правду. Вот. А глупый выбирает удовольствие. Вот. Почему? Потому что долг наш религиозный показывает о том, что именно здесь любовь проверяется на прочность, именно в такой ситуации. Вот, и, к счастью, женщина так и сделала. Вот ее никто не понял, но вот она, вот на моей памяти, да, уже прошло 8 лет после этой трагедии, да, она за ним вот так жертвенно ухаживает. Вот, другой случай, наоборот, женщины делают онкологическую операцию по гинекологии, в результате чего она не может иметь полноценные супружеские отношения. Вот. Это происходит 12 лет назад, когда они приходят на исповедь, там мужчине 46, ей 38. Вот. И выясняется, что он ни разу ей не изменил. Именно потому, что он воспринимает как христианин любовь, брак, как жертвоприношение. Конечно, на все эти случаи бесконечное число других и случаев, и способов их разрешения. Но когда мы говорим о заповедях Божьих, мы не ругаем тех, кто не может их исполнить. Мы просто говорим о том идеале и о той красоте человечности, которая может быть, когда человек стремится Богу угождать и за ним следовать. Вот, кажется, сестра Григория Богослова, красавица, умница, не смогла выйти замуж, потому что жених трагически, скоропостижно скончался. Вот, ей предложили через какое-то время выйти замуж второй раз. Она ответила, мой жених жив, и я должна хранить ему верность. То есть вот это восприятие другого человека не как материала биологического, с которым я зачинаю детей или как-то устраиваю свой быт, а как именно половинки, с которой ты не разделен, соединен навсегда. Вот, как человечности, которая никуда не исчезает, даже со смертью. Вот. И мне кажется, что, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что, ну, например, в ситуации, когда человек не может, мучительно ищет и не может найти, и, скажем, не может найти по убеждениям верующая девушка, верующего молодого человека, причем верующего в ее парадигме, вот, с точки зрения ее восприятия церкви, Бога, Христа. Вот почему? Потому что все сейчас говорят, что верующие, но мера этой веры, конечно, очень расплывчатая. Я все время говорю, вы знаете, мне кажется, что можно начать строить отношения на нескольких фундаментальных показателях у вашего избранника. Во-первых, человек не должен быть гордецом, вот, гордости не должно быть. Вот, во-вторых, он должен быть добрым. Вот если два этих качества есть, доброта и гордость, то даже если веры нет, или есть невесть какая, да, то все остальное можно выстроить. Вот в противном случае могут быть проблемы. Конечно, когда мы рассуждаем о браках как единстве с другим человеком принципиально противоположных взглядов, скажем, разных религиозных традиций, то здесь особая статья, и, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получается, именно потому что и там, и здесь глубинные, да, душевно-духовные убеждения, которые составляют человеческое существо, именно потому что «я» — это мои убеждения. Вот. Мое «я» складывается под влиянием того материала, который я в себя загружаю, перерабатываю и говорю «это мое». Это настолько мое, что без этого я — это не я, это мир моих святынь. Поэтому, когда блаженный Августин возвещал свою формулу в главном единство, во второстепенном многообразии, во всем любовь, если ее применять к супружеству, то мне кажется, что все-таки лучше либо выстраивать свои отношения с человеком, находящимся на пути к вере, вот, может быть, даже и неверующим, но не атеистом, не таким воинствующим безбожником. Вот. Либо с человеком сходных религиозных убеждений. Но очень сложно соединить, скажем, христианское с мусульманским, христианское с буддийским. Очень сложно. Практически всегда это мир потенциальной трагедии, вот, постепенно разворачивающейся трагедии. Если там и здесь люди убежденные, да, не никудышние. Почему? Потому что если и там, и здесь, или какая-то одна сторона убеждена, а другая не то, не сё, можно. Тогда действительно можно что-то выстроить. Вот. И дети примут сторону активной стороны, вот, убежденной стороны. Вот. А если оба убеждены, если оба вполне традиционные, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, ну, видите, я перешел совсем на другую область, отвечая на ваш вопрос. Вот хочу только подытожить, сказав о том, что жестких норм нет. Вот нет инструкции, по которой становишься счастливым. Вот, и в то же время она есть в неких принципах, соблюдая которые, мы можем сказать о том, что, ну, во всяком случае, Бог будет за нас в строительстве нашего счастья. Так что, суммируя вот эти рассуждения, достаточно сумбурные, может быть, не систематизированные, мы можем сказать, что дар любви взывает к человеческой ответственности. И когда люди отказываются от этой ответственности, они обрекают себя на горе. А Бог не хотел бы нам этого горя, поэтому Он и говорит: «Не прелюбодействуй, иначе будешь несчастливым». И вот все эти случаи, которые мы с вами приводили и о которых рассуждали теоретически, они все показывают, что современное общество, дистанцируясь от заповедей, воспринимая человека как существо потребительское, в том числе и потребляющее чувства, на самом деле не изобретает ничего нового. Почему? Потому что начинается с разговоров о том, что ты свободен, живешь один только раз, поэтому должен получить все от этой жизни, в том числе и в области пола. И если твоя индивидуальность склоняет тебя к многообразию, вот, ты должен идти за своими мыслями и чувствами в любом направлении, чтобы они не ушли в подсознание, не измучили тебя. Вот вся эта такая культурная, философская, психологическая подоплека, она действительно может быть облечена в очень красивый инструментарий. Вот. Но конец один и тот же. Конец разложения и гибель цивилизации. Начинается все с разговоров о свободной любви, о праве человека на интимную жизнь в любых ее проявлениях, а заканчивается все надписью в каком-нибудь мужском туалете большого кинотеатра. Здесь были Ася и Оля, мы трахались в первый раз и потеряли девственность. И вот вы знаете, когда я сам это прочел, я подумал о том, что меня пугает даже не то, что, скажем, 14-15-летние девчушки пережили тайну любви в таких обстоятельствах. Вот. Нет, не это. А вот это дописка. Мы потеряли девственность, ха-ха. Почему? Потому что это показатель изменившейся индивидуальности. Это какой-то другой тип человека. потому что ха-ха — это воплощение цинизма. И по аналогии мы можем сказать о том, что дальше такая девушка, став уже женщиной, где-нибудь в дневнике или в разговоре с подругой скажет, а потом от этого ублюдка я родила этого подонка. Вот, потому что, ну, как бы логика-то ведь одна. Вот, как ты воспринял начало, такой будет исток. Поэтому здесь, так же, как и во всех проявлениях человеческой жизни, Господь, давая нам заповедь, предупреждает нас, собственно говоря, о том, что Он желает нам счастья. Вот, желает нам совершенствования, добра, величия. Вот если мы от этого отказываемся, то горе человеку, которому Сын Человеческий предается, будет именно горе. Как сказано в этой замечательной молитве, которую как бы приписывают самому Богу. Понятно, что она составлена человеком, но от лица Бога. «Я свет, а вы не видите меня. Я путь, а вы не следуете мной. Я жизнь, а вы не ищете меня. Я Бог, а вы не молитесь мне. Я Господь, а вы не слушаете меня». «Я ваш лучший друг, а вы не любите меня. Если вы несчастны, не вините меня». Так вот это «если вы несчастны», оно и показывает о том, что Бог все сделал для того, чтобы нас от несчастья оградить. Но если мы упорно к этим несчастьям стремимся, в том числе и приступая к заповеди любви, то тогда что ж поделаешь? Посеявший ветер пожинает бурю. Ну вот на этом давайте с этой заповедью закончим. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Всего доброго. Доброго. Доброго.